Глава третья. Наступило 31 декабря. Вот уже целых три дня небо казалось темнее земли, ведь все пространство до самого горизонта занесло снегом. В то утро снег больше не шел, но после пробуждения все увидели, что окна покрыты причудливыми ледяными узорами. Младшие девочки, у которых начались каникулы, сидели около огня, прямо на полу, обмениваясь лоскутками и необыкновенно серьезными фразами. 12-летняя Берта помогала матери печь вафли к Новому году. Уже более 2 часов формы заполнялись сладким тестом, и время от времени кто-нибудь удовлетворенно подсчитывал вафли, остывавшие на решетках. Эдме тоже целых 10 минут наполняла формы для вафель, но затем она утомилась. Девушка бродила по кухне, не занимаясь ничем конкретным. Когда она приближалась к плите, то ощущала волну тепла. Стоило ей подойти к двери или окнам, ее настигал ледяной воздух, сочившийся изо всех щелей. Мия, убиравшая комнату наверху, неожиданно крикнула с лестницы: «Эдме!» Но Эдме обнаружила сестру отнюдь не в ее собственной комнате, а в комнате Фреда. Вид у возбужденной Мия был весьма загадочный. «Фред все еще в кабинете?» С самого утра молодой человек, заперся в рабочем кабинете, где он заполнял праздничные открытки и визитные карточки. «Посмотри!» Девушка чистила самый красивый костюм брата и нашла в кармане фотографию, которую протянула Эдме. Портрет был сделан фотографом провинциального городка. Серый фон, нарисованные колонны. На первом плане, приложив к подбородку мизинец, улыбалась женщина. Она казалась довольно молодой, но полной и вульгарной. Ее основным достоинством, несомненно, являлась пышная грудь, натянувшая блузку из светлого шелка. «Вот почему он так часто ездит в Хасселт», — объяснила Мия, прыснув со смеху. «Она некрасивая», — холодным тоном констатировала Эдме, возвращая портрет к кузине. «Я так не считаю. У Фреда никогда не было уродин. Он может заполучить любую девушку, которую пожелает». Комната Фреда походила на все остальные комнаты этого дома. Ее отличали лишь курительные трубки, трости, одежда, висящая на спинках стульев. Все это указывало на то, что спальня принадлежит мужчине. Мия чувствовала себя здесь весьма комфортно. Сейчас она чистила лоснящиеся от старости брюки брата, в то время как Эдме ощущала инстинктивную неприязнь. Ей хотелось зажать ноздри, чтобы не вдыхать этот нарочито мужской запах. «Они все поголовно влюблены в него», — настаивала восхищенная Мия. «Одна из Нера Этерена — дочь булочника. Так та почти каждое воскресенье прогуливается где-нибудь поблизости, надеется, что он ее заметит. Ты ее видела? Та, с большой грудью». Эдме не уходила, однако что-то в атмосфере комнаты шокировало ее. Неужели, как утверждала Мия, она с первого взгляда не взлюбила Фреда? С момента ее приезда молодой человек уже 3 раза ездил в Хасселт и каждый раз ночевал там, а затем возвращался с видом триумфатора. Он почти не замечал Эдме. Женщины. У него их было полно в других местах. Ее кузен был чувственным мужчиной с полными губами, блестящими глазами и жаркой кровью, которую можно было разглядеть даже сквозь кожу, и Эдме, сама того не желая, каждый раз вспоминала Фреда, когда со стеснением в груди читала в своих медицинских книгах о половых актах. «Одно слово — красавец-мужчина», — подвела итог Мия, складывая вещи брата. «А я так не считаю. Мне он не нравится. И потом, уж очень он толстый. Не столько толстый, сколько мощный, холеный, пышущий здоровьем, пахнущий потом, истинный самец. Кто-то приехал?» Было слышно, как кто-то ставит велосипед у наружной стены дома, затем раздался гул голосов. Мия открыла дверь, прислушалась и воскликнула: «Скорее, все уже катаются на коньках!» Новость принес батрак, проезжавший мимо катка. Уже через 5 минут все семейство толпилось на кухне. Даже Фред оставил свои новогодние поздравления. Джефф достал тяжелые зеленые сани. Никто больше не вспоминал ни о вафлях, ни о холоде. Двери открывались и закрывались, создавая непрерывный сквозняк. Дети набились в экипаж, с их губ срывались маленькие облачка пара. Обветренные щеки разрумянились. Девчонки, невзирая на тесноту повозки, уже обували коньки, настоящие деревянные голландские коньки с тонкими и невысокими лезвиями. Было что-то пьянящее в этой странной новости и в той суматохе, что последовало за ней. Джефф нахлёстывал лошадь, которая мотала головой. Из-под колес вырывались комья снега и разлетались по обеим сторонам повозки. Небо было серым, совсем серым, без просветов, и порой оно теряло всеми забытую снежинку. Эдме куталась в черную шаль. За неимением собственной она была вынуждена взять ее у своих кузин. Огромная шерстяная шаль, концы которой завязывались на пояснице, чтобы не дуло в спину, самым безобразным образом искажала пропорции тела. Лишь у одной Миа была шаль красного цвета. Ее попытались окрасить, и она приобрела грязно-фиолетовый оттенок. Шали завязывала тетя. Она подходила по очереди к каждой своей дочери и сооружала на спине узел с длинными концами. Но Эдме, едва оказавшись на улице, развязала шаль и небрежно накинула ее на плечи, на испанский манер. «Тебе не холодно?» — спросила Миа. «Нет». Напряженное лицо, колючий взгляд. Не доезжая до деревни, они увидели луг в несколько гектаров. И еще на предыдущей неделе он покрылся 10-сантиметровым слоем воды, которая теперь замерзла и образовала просторный каток, уже кишащий народом. Все дети, все юноши и девушки из Неретерена были здесь. Почти все повязали шали. Большинство катались на коньках, но некоторые взяли низенькие салазки, изготовленные из обычных ящиков, к которым прикрепили два железных лезвия. В них садились на корточки и отталкивались двумя палками, как это делают безногие калеки. Едва повозка остановилась, все вылетели из нее, как пробки из бутылок. Остались только Джефф и Фред, чтобы выгрузить сани. Затем Джефф надел коньки и устремился на лед, столь быстрый и напористый, что казалось просто чудом, как ему удается не опрокидывать детей, словно кегли. «Хочешь попробовать?» Эдме, которая не умела кататься на коньках, заняла место в санях, настоящих санях. Такие она видела на лубочной картинке, украшавшей коробку голландского какао. Но на коробке дама, наряженная в меха, держала на коленях большую муфту, а ее кавалер, толкавший санки, носил шапку из выдры. Это были мгновения восторга. Они ехали очень быстро. Эдме не видела Фреда, устроившегося позади нее, но слышала его шумное дыхание. Вдруг Джефф бросился к ним, вовремя увернулся, затем сделал два пируэта на одной ноге, объехал сани по кругу, широко улыбнулся, растянув рот душой. Когда он так смеялся, то складывалось впечатление, что его рот становится еще больше и в нем помещается вдвое больше зубов, чем у обычных людей. «Я не слишком тяжелая?» — жеманно поинтересовалась Эдме. Но из-за скорости Фред ее не услышал. Два или три раза они проехали мимо крупной девицы, которая степенно каталась на коньках. Это была та самая девушка с большой грудью, о которой сегодня утром говорила Мия, и Эдме увидела, что она с завистью смотрит на сани. Ни у кого в округе больше не было таких саней. Они хранились в Ирригасьон, по крайней мере, лет 50. О них знала вся деревня. «Ты не устал?» Фред остановился, утер пот, ливший градом по лицу, несмотря на низкую температуру воздуха. В то же время от его тела, как от горячей жидкости, валил пар. «Ты подождешь меня одну минутку?» «Я разок прокачусь с этой юной особой». Эдме повернулась. Дочь булочника стояла невдалеке, с восхищением пожирая глазами Фреда, подошедшего так близко. Эдме, не говоря ни слова, слезла с саней и аккуратно ступила на лед. Осторожно преодолев ледяную гладь, она села на берегу катка, окинув его внимательным взглядом. Джефф проехал мимо нее один раз, затем другой. Он двигался очень быстро и с таким видом, как будто собирался на кого-то напасть. «Джефф!» — к крикнула Эдме, когда ее брат появился перед ней в четвертый раз. Юноша заложил вираж и резко остановился рядом с кузиной, которая стала мертвенно-бледной от холода и злости. Спокойным, но решительным голосом, голосом маленькой богини, которой никто и никогда не противоречит, она произнесла: «Я хочу пойти за белками». Джефф взглянул на тропинку, уходящую к лесу, обрамлявшую северную часть катка. «У нас нет собаки. Я помогу тебе». На кончике его носа повисла мутная капля, ноздри раздувались при каждом вздохе. «Ну, если ты хочешь...» Они уже в пятый раз отправлялись вместе охотиться на белок. Каждый раз Эдме просила кузена об этом, и каждый раз, видя мертвого зверька, девушка цепенела, а затем возвращалась домой, не вымолвив ни слова. Джефф убрал коньки в карман. В лесу он срезал палку и начал бродить в поисках белки. Эдме не смотрела на юношу, а наблюдала за ледяным полем, по которому по-прежнему носились огромные сани. Она замерзла. Она отлично знала, что поступила неосторожно, не завязав шаль, но ей было все равно. Фред любил только толстых девиц с массивной грудью и с лицами, как у этой булочницы, с круглыми и глупыми глазами, с ярко-красными губами и нелепым маленьким носом. «Эй!» Джеффу пришлось три раза повторить оклик, прежде чем кузина обратила на него внимание и поспешила на помощь. Она изучила тактику охотника. Как только белка появлялась на еле, ее кузен начинал колотить палкой по стволу дерева для того, чтобы выгнать зверька на открытое пространство. Когда обезумевшая белка наконец покидала укрытие, Джефф бросал в нее палку, которая почти всегда попадала в цель, и перебивал животному позвоночник. Эдме бросилась вперед, чтобы отрезать белке путь к отступлению, но все уже было кончено. Палка, просвистев по воздуху, рухнула вниз. Раздался странный звук. Джефф прыгнул вперед и схватил со снега нечто коричневое и дергающееся. «На сей раз она получила прямо по башке», — сообщил молодой человек. Сегодня Эдме впервые подошла так близко к раненому зверьку. Палка разбила мордочку животного. Его головка расплющилась и повисла. С нее капала кровь. Но белка была еще жива и пыталась вырваться, в то время как пальцы Джеффа все сильнее и сильнее сжимали ей горло. «Дай ее мне». Белка дернулась последний раз. Прерывисто дыша, Эдме взяла еще теплое тельце, которое с каждой секундой становилось все тяжелее и тяжелее. «Это самка», — сказал кузен. «Давай уедем». Девушка прижимала белку к себе и чувствовала, как содрогается ее собственный живот. Капли крови падали на снег. «Куда?» «Домой. Возьмем экипаж и уедем». «А все остальные?» «Я хочу отправиться домой в повозке». Джефф не осмелился отказать ей. Он следовал за девушкой, как леска за удочкой. Лошадь, раскопав снег, щипала траву. Никто не заметил, как коляска уехала. Зеленые сани казались едва заметными. Они были где-то далеко. Эдме и Джефф прижались друг к другу, усевшись на передней скамье. «Почему ты вдруг решила вернуться?» «Не знаю. Но я хочу оказаться в нашей лачушке и съесть горячую картофелину». Она называла лачушкой тот самый сарай в глубине двора. Джефф выглядел обеспокоенным, он постоянно оборачивался. «Но как же они вернутся?» «Они вернутся пешком». Белка лежала у нее на коленях. Она стала много холоднее. Эдме тоже мерзла, но при этом девушка ощущала странный жар в груди и, главным образом, под черепом. На фоне белого снега все казалось черным. Даже серая лошадь, даже оглобли, двуколки и зеленые ели. Они ехали рысью, их тела раскачивались, а порой, когда повозку встряхивало, особенно сильно сталкивались. «В сущности», — внезапно заявила Эдме, — «Фред не так здоров, как кажется». И поскольку ее спутник никак не отреагировал, девушка продолжила, глядя на круп лошади. «Меня бы не удивило, если бы я узнала, что дядя умер от сифилиса. Мой отец был врачом». Джефф повернулся к кузине ошеломленным лицом. «От чего?» «От сифилиса. Короче говоря, вы все дегенераты. У вас испорченная больная кровь. Мия призналась мне, что у нее на ноге экзема. И это с самого раннего детства. У Фреда не проходят прыщи. В вашей семье нет ни одной нормальной симметричной головы. Вот у тебя, например, внешность гидроцефала. Ее нервы были напряжены до предела. Эдме говорила для себя самой, а не для кузена. Но ее не раздражал тот факт, что кто-то ее слышит. Впрочем, она говорила то, что думала. Она давно заметила, что у двоюродных братьев и сестер даже самая маленькая ранка, самая крошечная ссадина заживает дольше недели. В то время как она сама, невзирая на всю свою бледность, всю свою анемию, выздоравливала гораздо быстрее, и у нее не было ни прыщей, ни неровности на коже. У них же все казалось неправильным. Ни единого носа, который бы не съехал на бок, ни одинаковых ноздрей даже у девочек. Одна из малышек немного косила, а уж что говорить о волосах, которые у всего семейства росли в разные стороны. «Никогда не говори это маме». «И Фреду тоже», — проворчал Джефф перед самым домом. Он развернулся, чтобы въехать во двор, и, не распрягая, привязал лошадь на пороге конюшни. Они разозлятся. «Пойди разожги огонь». Эдме вошла в сарай, который называла лачушкой, и положила белку на пол. Она чувствовала себя безмерно уставшей, и ей казалось, что усталость проникла даже в ее кости, но при этом девушка ощущала, что способна противостоять всему миру. Джефф на минутку зашел на кухню, без сомнения для того, чтобы что-то сказать матери, и, несмотря на значительное расстояние, до Эдме донесся аромат свежих вафель. Молодой человек вернулся с охапкой хвороста, сложил костерок и, черкнув спичкой, сообщил. «Где-то там, среди рабочих инструментов, должен быть картофель». Это было приглашение пойти и принести клубни, но Эдме, сидящая на полене, служившем ей стулом, даже не шевельнулась. Она смотрела на разгорающееся пламя, сначала робкое, голубоватое, затем все более мощное, желтое. Она оцепенела. «Что сказала твоя мать?» «Ничего, она печет вафли». «Я полагаю, она не слишком умна. У нее тоже экзема». Джефф закрыл дверь. Узкое окно позволяло дневному свету проникать в сарай, где его сразу поглощали красные отблески костра. «Я ее освежую?» И он показал на белку с разбитой головой, белку, которая потеряла все свое очарование. «Не стоит. Сядь вот здесь». И как только он сел, Эдме спросила, «Тебе ничего не стоит убить животное?» «Что ты имеешь в виду?» «А если бы это был более крупный зверь?» Год назад мы убили кабана. А если бы это был человек? И внезапно девушка нервно расхохоталась. Съежившись, она сидела возле огня, впитывая в себя жар, окутавший ее с головы до ног. Сбитый с толку Джефф не отвечал. «А кто из вас сильнее, Фред или ты?»
«Думаю, что я».
Он сидел рядом с ней прямо на полу, массивный, как медведь. «А он убивает белок?»
Фред всегда был в школе, в Хасселте. Один год он даже учился в университете в Льеже.
Окно было небольшим, не больше квадратного полуметра, но в него можно было увидеть, как в воздухе порхают робкие хлопья снега. «Ты боишься его?» Эдме ощущала странное упоение, почти опьянение. Пьянил холод, пьянило катание на льду, дурманил вид крови, сочащейся из головы белки, а сейчас пьянило тепло огня, омываемое ароматом смолы. Где-то там, на другой стороне двора, тетя, прямая и высохшая, в бесцветной одежде, ставила на огонь одну вафлю за другой, переворачивала, разливала огромным половником жидкое тесто, раскладывала на решетках золотистую выпечку. «Я же просила тебя дать мне картошку». Джефф нашел в зале картофелину, оставшуюся со вчерашнего дня, и очистил ее своим ножом, тем самым ножом, которым он свежевал белку. «И я полагаю, что ты никогда не осмелишься сделать что-либо серьезное».
«Сделать что?»
«Ну, я не знаю». Рот девушки был забит теплой картофельной массой. что-нибудь действительно опасное, потому что убить маленького зверька — это совсем не опасно. Джефф был самым уродливым в семье. Все остальные, как уже говорила Эдме, страдали какими-то кожными заболеваниями, прыщи, экзема и плюс еще асимметрия черт. Джефф был одной большой асимметрией. Он был ущербным, но при этом сильным, как лесной зверь. «Что-нибудь опасное?» — повторил парень. Он не смотрел на кузину, а лишь на огонь. Их разделяло всего несколько сантиметров — ее и его. И все эти 10 сантиметров были заполнены волнами, потоками, которые объединяли собеседников. Но потоками чего? В сарае было жарко, слишком жарко, особенно после холода ледяного поля. Джефф зарыл в золу еще 2 картофелины и машинально начал снимать шкурку с белки. «Что касается меня, — продолжил Эдме, — натянутая, словно струна, — я смогу полюбить лишь того мужчину, который будет способен совершать необыкновенные поступки. Мужчину, который ничего не боится. И уж точно это не будет мужчина, который боится девушек, таких как дочь булочницы, толстых, рыхлых девиц. Я мечтаю о мужчине, способном убивать, но убивать по-настоящему, мужчине, готовым рискнуть головой». Джефф свежевал белку. Одной рукой он держал ее за голову, другой сдирал кожу, извлекая странный шелковистый звук. Повисла долгая тишина. Эдме съела 2 картофелины и по-прежнему ощущала внутри себя смесь жара и холода, возможно, потому, что через 5-сантиметровую щель в двери в помещение проникал морозный воздух. Она вновь представила большие зеленые сани, скользящие по льду, и девушку, откинувшуюся на подушках. Фред будет взбешен из-за того, что им придется возвращаться пешком. Так они и просидели в сарае еще 2 часа, почти не разговаривая, лишь обмениваясь короткими репликами, и постепенно к ощущению холода и тепла добавилось еще одно чувство — страх. Уже давно настало обеденное время, когда Джефф прошептал: «Мы должны вернуться в дом». Горы вафель достигли метров в вышину, а запах сладкого теста, испеченного или жженого теста, стал невыносимым, потому что чуть в стороне лежала еще одна гора сожженных вафель. Встреча состоялась на пороге кухни, одни шли со стороны дороги, другие — со стороны двора. Казалось, только Мия не примкнула ни к одной из групп. Малышки те приняли сторону Фреда. Последний, не колеблясь ни секунды, двинулся прямо к брату, сказал ему пару фраз на фламандском и дал пощечину. Горы вафель исходили теплом. В воздухе плавали множащиеся снежные хлопья. За окнами белым-бело. Белый холодный воздух просачивается под дверью. На столе миска с супом, тарелки, столовые приборы. Тетя снимает английские булавки, придерживающие шали на спинах дочерей. «Она горит!» — закричала Мия и устремилась к вафельнице, которую ловко перевернула. Вот и все. Семейство расселось вокруг стола. Фред, смотрящий строго перед собой, Джефф, одна щека которого выглядит краснее другой, и дети, в течение нескольких часов без устали катавшиеся на коньках.